Территория веры.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. В студии работает радио... Нет, звукорежиссер, извините, Алексей Худяков, журналист Ольга Афанасьева. Мы начинаем «Территорию веры». Мы волнуемся. Знаете, была такая стадия волнения, когда человек зеленеет и становится замедленным. Так вот, здесь четыре замедленных, позеленевших человека. Возможно, мы волнуемся, потому что с нами священника не будет. А в нашей преамбуле сказано, что мы делаем передачу для верующих, неверующих. Для представителей разных религий, разных конфессий, для антиклерикалов, конечно, для атеистов. И чаще всего приглашаем в студию православных священников, потому что в России православие – культурообразующая религия. Культурообразующая до сих пор. Но сегодня такой ответственный, важный день. Хотя все-таки 15 мая, не забывайте, дорогие. Сегодня такое прекрасное 15 мая, когда все священники заняты в церкви. И они заняты тем, и я советую тем, кто еще этого не сделал для себя, воспользоваться этими днями, до четверга включительно, да, можно слушать салон канона Андрея Крицкого. И можно и в интернете слушать, если вдруг вы болеете или не любите толпы. Наши гости, значит, зеленые и страшные. Да, все зеленые. Прям родные какие-то лица. Не голубоглазые, а просто зеленоватые. Как говорят о петербуржцах, это в этом городе люди знают больше 1500 оттенков серого. Вот серый город, серый цвет, серый и черный.
Но зеленые лица.
Вот зеленые. Да, вот серые. Про зеленые лица рассказал все правду кандидат философских наук, заведующая кафедрой философской антропологии и общественных коммуникаций, что в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена Кира Владиславовна Преображенская.
Добрый вечер, дорогие слушатели.
Я иногда встречаюсь с вами осенью. И вы тогда загорелые, а не зеленые. А как 15 мая, ну, страшно смотреть. С нами филолог, старший преподаватель кафедры иностранных языков, что ИВСЭП. Как это расшифровывается?
Институт внешнеэкономических связей, экономики и права на Литейном.
Лариса Сергеевна Заматаева. Посмотрела на вас.
Здравствуйте.
А вы уже не зеленые, вы же красная стали какая-то. А вот... А Владимир-то Евгеньевич Клементьев, руководитель вебинара, а как ваша формальная называется должность?
Никакая. Это не должность, а организатор образовательного проекта «Философ Е».
Ага. И вот я хотела все время у них выяснить. Но пока еще мне не удалось. Они перечисляют в ряду того, что можно получить у них в любом возрасте? Да. Вы принимаете до скольки лет?
Без ограничений.
Представляете? 75% наших сверстников, помучившись лет 20 с диагнозом, сейчас забыла, деменция, уйдут в мир иной, не помня своего имени. А те, кто вот, еще будучи пожилыми, но не страдающими деменцией, бросятся в ваш проект, у них много шансов сохранить личность до самого конца биологической жизни.
У нас больше половины людей в возрасте.
И вот они там пишут в своей рекламке, что они, мы научим вас читать. Я очень ехидно стала про них думать, потому что считается, что умеет читать всякий, кто складывает звуки. Да? Из написанных букв складывает звуки. Лариса Сергеевна, вы у нас специалист по внукам. Какая нынче скорость чтения?
Средняя скорость – это 50 слов в минуту. Ну, кто-то читает 18 к концу первого класса, кто-то 120. Это зависит, конечно, от...
От семьи, да?
Ну, не только от семьи.
А еще бывает дисграфия, но она лечится. Да. А ее надо лечить сразу, между прочим, не бить по голове, а лечить у логопеда. Это не шутка, это важные знания, которые родители не берут.
Сегодня в школе очень хорошо работают психологи, логопеды, и всех отсылают в центр по... развитию речи, поэтому там все схвачено уже.
Значит, если у вас родился какой-то внук или внучечка, получил медаль рожденному в Петербурге, дожил до 7 лет и попал в школу, то, возможно, он очень быстро научится читать. А понимать текст он когда-нибудь научится?
Ну, я думаю, что научится со временем.
Я не перепутала дисграфию. Дисграфия – это когда писать человек писать. Не может. А дислексия – когда читать не может. Нет, я думаю, что ни дисграфия, ни дислексия, ни хорошая средняя школа не могут гарантировать, что человек понимает тексты.
Ну, это опять-таки какой текст, мне кажется.
Да, вот в этом смысле мы продолжаем цикл «Положительные и экзистенциалы», и наша тема, ну, прекрасная тема, ну, замечательная, вербальная и невербальная герменевтика. Герменевтика – очень красивое слово. Мы объясняем его значение. Вербальная и невербальная даже и некрасивые, но они простые. Что такое вербальная?
Словесная.
А невербальная, значит?
Ну, это все что угодно может быть невербальные. То мимики,
то,
жесты.
То, что не укладывается в слово, а, возможно, превосходит слово, или, наоборот, до него еще не дорастает.
А можно говорить вербальное и визуальное?
Это ограничивает.
Ограничивает? Ну, что именно? Визуальное. Вот я тут шевелюсь.
Да, визуально вы оно видите, уже, чем невербальное. Визуальное – это один из фрагментов невербального.
А невербальное? Можно трогать. Вот сейчас есть экскурсия в Исаакиевском, там для слабовидящих тактильные экскурсии они организовали, молодцы.
Да, во многих музеях, кстати, уже есть. Ну, да? Не во многих, но есть музеи, да, где есть такие экскурсии.
Мы сейчас разовьем слово герменевтика, я только сообщу наш вопрос. Нам на самом деле интересно знать, что вы думаете на эту тему. Вопрос. Петербург как текст. Вот слово «текст» здесь во многих смыслах текст. И письменный текст, и еще какой-то. Какой еще текст? Как явление, может быть. Петербург как текст – это ландшафт, география, история, люди, музей, капкан. Ваше слово. Петербург как текст – это ландшафт, география, история, люди, музеи, капкан. Мне очень нравится капкан. Это чистая правда, это все про меня. Но придумал совершенно другой человек. Но он, правда, здесь. Так что он нам еще объяснит. Наши телефоны 325-61-77 – это номер телефона прямого эфира. Позвонив туда, вы сразу попадаете, не сразу, там редактор и всегда редактор. Но в итоге попадаете все-таки в прямой эфир. И у нас есть еще то, что мы называем пейджером, 680-15-16, там оператор запишет ваш ответ на сегодняшний вопрос. Вопрос такой. Петербург как текст – это ландшафт, география, история, люди, музеи, капкан, ваше слово. Начинаем, друзья, давайте слово герменевтика. Кира Станиславовна, да.
Ну, я, честно говоря, хотела сначала про капкан, потому что слушатели, наверное, уже заинтригованы. Такие понятные явления петербургские, ландшафт, культура, и вдруг капкан.
Да.
Мы перед передачей разговаривали о петербургских реалиях и, естественно, вспомнили ситуацию, в которую наверняка попадал каждый петербуржец или гость Петербурга, когда... Ты внезапно заперт в центре города, разведены мосты, и ты никуда не можешь попасть.
И главное, так неожиданно каждый раз, как будто мы не знаем, что расписание, как будто нас не предупреждают, что навигация. Да.
И вот мы представили, что вот Петербург – это своего рода вот капкан, куда ты попадаешь и не можешь вырваться. И в прямом смысле, когда мосты развели, ты не можешь никуда деться, и ходишь, там, смотришь на Неву, отдаешься размышлениям. И в переносном смысле, потому что очень многие петербуржцы, уезжая из Петербурга, сильно скучают потом по своему городу. И хотя вот когда мы живем здесь, нам тяжело от этих серых оттенков, от плохой погоды и низкого неба. А когда мы уезжаем, мы понимаем, что все время хочется обратно вернуться. И Петербург – это вот что-то, что попадает в сердце и... Потом ты не можешь от этого освободиться.
Я провела отдельное исследование, потому что пришлось по условиям биографии несколько лет пожить в маленьком таком... Ну, пожить. Было жить больно. Я все время вспоминала ахматовские строки. И горькое это не сходство. Душило, как воздух, сиротство. И вот, когда я вдруг увидела на этом острове елку. Елку, ну елка же растет в Питере, сколько угодно елка. Я прямо понеслась к ней, чтобы елку и обонять шишку, и чтобы вот кусок родины. Подошла ближе, на елке росли красные цветы.
Что же это было?
Это елка, это особенный род, и деревья там, дубы такие, как будто у них листья жестяные. Это все живет на юге, а это широта Одессы, место, где мы жили. Поэтому, ну, это невыносимо. хотя бы кусочек, хотя бы запах родного, да, да, Кира Станиславовна, да.
Ну, все-таки вернемся к герменевтике. Угу. Герменевтика в своем первоначальном значении — это искусство понимания и толкования текста. Вот. И герменевтика бывает, ну, какие тексты мы толкуем? Это священный текст, религиозные, и это тексты писателей, и бывает филологическая герменевтика, но бывает и философская герменевтика. Вот. Но и то, и другое — это понимание текста. И вот, собственно говоря, мы и обратились к теме «Петербург как текст», то есть в широком смысле. Вот говорят, что Петербург — это культурная столица. Вот, вот что мы под этим понимаем? Но как это... мы видим этот текст?
Возможно, я что-то скажу непатриотическое, но мне кажется, это такая дразнилка. Из Москвы нас дразнят. Типа, мы вернули себе престол, а вы культурная столица. А мы им отсюда шепчем, зато у вас пробки, а мы еще можем ездить. Ну, вот только в этом смысле, что мы фонтанируем новыми идеями, что, что мы производим культуру. Ну, может, Лихачев, который недавно получил премию, еще одну, да, премию «Небесная линия». Не, не Лихачев, простите, Лихачев текст написал «Небесная линия». А Петровский.
Петровский.
Да. Может быть, он как-то... А что, вы ощущаете Петербург как культурную столицу? Вам все равно, в каком месте учится ваш студент по философии? В Ямало-Ненецком округе, в Лондоне, в Осиновце? Вам же все равно, вы в интернете.
Все равно.
Да. А вы как ощущаете Петербург как культурную столицу?
Ну, на самом деле, очень часто на Петербург навешивают какие-то клише не петербуржцы, а те, кто смотрит на Петербург извне. Вот как раз, Оля, вы правильно сказали, что москвичи нас дразнят.
Да, да, вот... и криминальная столица тоже была.
Уже устали, уже мы столько экскурсий сделали, где кого расстреляли, всем все показали.
Да. И вот Петербург как текст, да, показывается как раз скорее постороннему взгляду, может быть.
Свежему.
Тому, кто не находится внутри этого текста.
Кто не внутри.
Да.
Но нужны все равно какие-то условия, чтобы это, почувствовать текст. С нами слушатель, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, да. Владимир.
Владимир.
Лучше всего, видимо, вот сказал об этом Александр Сергеевич Пушкин в «Медном всаднике». Да. Это и прекрасный, строгий, стройный вид, невыдержавные вещения, и в то же время, как зверь, остервенясь, на город кинулась. Это может быть и прекрасный вид, и капкан. Это, видимо, зависит от строения, от возраста, в котором находишься в городе. Я очень люблю свой город, но он разный. Он очень разный.
Спасибо, Владимир. Вот тоже чувствуется, что очень любит имперский период развития. А там есть детали неприятные для нас. Город был... Это Москва была город-невест. А у нас-то был город военной имперской столицы. У нас было огромное количество полков. Наш прекрасный, удивительный Преображенский собор – это Преображенский полк. Наш замечательный, ну такой удивительный Измайловский, это Измайловский полк. Семенцы, это просто вот сейчас жилой район, а на самом деле это Семеновский полк. Вот солдаты, офицеры, воины, парады. Летом они все отбывали куда-то, да, в лагеря, как Вронский. Да, Кира Станиславовна, говорите.
Ну, я вспомнила по этому поводу известный анекдот, который в последнее время муссируется. Значит, раздается звонок в Москве по телефону, в трубку говорят: «Здравствуйте, вам звонят из Петербурга. Только не надо мне сразу угрожать». Вот это очередное тоже клише нашего города.
Мы же понимаем, что сюда приезжали делать карьеру. Вот все сливки вот этих дворянских семей, которые рождали своих чад в своих имениях, где дети знакомились с лопухами, ромашками, сиренью, лошадками до 15 лет, они потом приезжали... получали здесь образование и начинали карьеру. Все лучшие люди здесь. И нам так интересно объяснял когда-то отец Игорь, почему так часто меняли квартиры петербуржцы. Ну, я почему-то знала только про Пушкина с Достоевским, а он почему-то про офицеров. Он сказал, от чина зависела стоимость квартиры. Можно было меняться на другой район, на большее количество комнат. То есть они были неприкаянные здесь. А когда уж они заканчивали служить, то ехали в Москву жениться, а уж потом в имении рожать детей.
Какая прекрасная перспектива открывается.
Очень все, да. Но всего два века, да. А когда все начиналось, никто не думал, что будет так хорошо. Никто не думал. Да. Я вспоминаю, что эта поговорка чудовищная, что вот понаехали тут. Ее могут произносить, но только не петербуржцы, потому что петербуржцы знают, что в этом городе всегда приезжало сюда людей больше жить, чем здесь рождалось. Мигрантов всегда было больше, чем коренных. И до сих пор у нас столько вузов, приезжают детки, вот в самом таком восприимчивом возрасте, получают образование, и наш город назывался еще в прошлом веке «Интеллектуальный насос». Вот в этом смысле, может, культурная столица. Приезжали учиться, 5 лет влюбленные ходили по нашим площадям, застревали на площади. Ой, как она называется? «Проснитесь и спойте». «Стрелка Васильевского острова». И потом уезжали вот с одной ногой в капкане. 325-61-77-680-15-16. Петербург как текст. Это ландшафт, география, история, люди, музеи, капкан, ваше слово. И 680-15-16, туда можно диктовать ответ. А мы сейчас, мы музыку послушаем, мы прямо сейчас послушаем Баха.
Территория веры.
Наш сегодняшний вопрос: Петербург как текст. Это ландшафт, география, история, люди, музеи, капкан. Ваше слово 325-61-77-680-15-16. Пожалуйста, попробуйте воспользоваться пейджером. Я надеюсь, что ему дают работать. Сообщите в своем ответе не только ваш ответ, но и время дозвона. Текст. Что такое? Что такое?
Хочу продолжить то, что начала Кира Владиславовна. Поскольку мы говорим о герменевтике, то есть о толковании, а любое толкование – это просто это духовная работа. Это не просто так что-то пересказать. И, соответственно, если мы рассматриваем Петербург как текст и его читаем, да, то у любого текста должен быть читатель.
И... Ну, не у любого. Бывают же потерянные рукописи.
Бывает. Но да. Если мы говорим «Петербург как текст», значит, кто-то его должен прочитать.
И... Такой оборот неожиданный. А как это? И надо знать всех архитекторов, все стили, и по именам всех владельцев. Как это прочитать?
Мы с вами обозначили уже, что мы читаем. Устройство, ландшафт, география, люди. То есть что-то все равно читается. И нам смысл в том, чтобы нужен читатель. То есть мы не сами себя читаем, а чтобы сказать о Петербурге как текст, нам нужен какой-то внешний посетитель, да, и читатель. А мы в каком-то смысле живущие здесь, в каком-то смысле авторы, да, этого текста.
Писатели.
Но, лишь автор.
Скорее, мы живем внутри этого романа. То есть мы создаем этот роман для внешнего читателя.
Действующие лица исполнителя.
А, да. То есть это зеленый с насморком. Это мы отражаем нашу географию. Слушайте, с нами говорите.
Добрый вечер, здравствуйте.
Да.
Светлана.
Да.
Конечно, наверное, Петербург и город Зеро. Но мне кажется, что здесь есть две важные ипостаси. Это город мученик и город сноб. Вот это сочетание, оно очень ярко просматривается. Потом, понимаете, здесь трудно стать своим, потому что текст, который он написан, о котором он пишет, он написан невидимыми чернилами. Обо многом нужно догадаться.
То есть, но в любом русском городе, Светлана.
Неписанные законы важнее писанных. И это надо вот чем хотите почувствовать. Тогда ты сюда войдешь.
Да. Спасибо, дорогая. Вы хороши. Но насчет того, что только в Петербурге не писаны законы, поживите в любом городе не как путешественник, а как человек.
Я хотела бы отреагировать. Тамара Сергеевна нам пишет, что Петербург – это музей архитектуры под открытым небом.
Угу.
Вот это на самом деле вроде такая простая мысль, а в то же время очень непростая. Ведь на самом деле архитектурные линии, которые в нашем центре города зафиксированы, они показывают какой-то такой удивительный текст, например, там Казанский или там...
Обнимать на площадь, Выбежев, обнимать.
Это, с одной стороны, отсылки к другим большим городам и их архитектурным звездам.
Я не знаю, почему я так ненавижу это сравнение, что он похож на собор Святого Петра Казанский. Ну, я видела, конечно, на фотографиях. Римский собор.
Дело не в том, что он похож. Это намеренная аллюзия на текст других городов. Это очень интересная тема.
Чуть-чуть прервемся. С нами слушатель, говорите.
Добрый вечер. Спасибо за прекрасную передачу, за отличнейшие идеи. Петербург для нас – это героическая, историческая энциклопедия жизни. Это гармония бытия, это чудо из чудес.
Как
это
ваше имя?
Очарование. Поэтически только можно о нем говорить. Это магнит, который всех привлекает.
Дорогая, столько банальностей. Да ты еще таким голосом, да что же вы делаете? И имя не сказали. Вот так нельзя. Такой текст мы не читаем. Это... Позолоченные сушки, понимаете?
Ой, если вот сушка не согласна. Что? Вот первая прозвучала мысль о том, что героический город.
Это не она, это Светлана. Героический и снобский, да.
Нет,
это Светлана.
Вот это слушательница, сказала. Да. Вот она отметила, помимо всего остального, что это блестящий город. Это действительно город героический. Ведь удивительно, мы как-то на передаче говорили о блокадниках, что ведь в нашем городе выжили в блокаду именно те люди, которые хотели помогать другим и жили этим. Это действительно героический город, это какая-то другая душа.
А вы там были, когда нам одна слушательница рассказала про небо над головой на Сеновале?
Мне кажется,
я потрясаюсь, я должна всем сейчас... Тоже о Петербурге мы спрашивали. А, о детстве. Если оно было голодным и военным, оно все равно должно было силы дать для зрелой жизни. Что вы вспоминаете, когда вы взрослый человек, если у вас было голодное военное детство? Она и сказала, что были артобстрелы еще, бомбежки, прогулок тоже много. И однажды в августе они ночевали в пригороде, на Сеновале, и в крыше были дыры. И на нас смотрели звезды, и они подмигивали. И
это кто? Просто Иммануил Кант, понимаете?
Вот, полный Кант, вот тогда также на передаче и отреагировали. То есть этот город, он как-то каким-то чудесным образом дает нам что?
Он дает нам главное.
Вертикаль.
Главное. Нам да, наверное, это вот вертикаль, да.
Потому что как Кант залез? Это прекрасная женщина, очень пожилая, раз она блокадница. По строю речи принадлежит к нижайшим слоям. То есть ей никогда много не платили, у нее не было досугов, чтобы там, знаете, эстетически медитировать над красотами центра Петербурга.
То есть она олицетворяет не только Канта, но и Диогена.
Почему?
И все мы в какой-то степени олицетворяем собой Канта и Диогена.
Мне нравится, да.
Это мы заперты на стрелке Васильевского острова, как Диоген в бочке.
Да-да.
А вы знаете, что было на стрелке со мной дважды? Я была в разных компаниях, я умею резонировать. Человек видит картину, я знаю, что он видит. А в тот раз я была с мужем. Мы, знаете, с гостей припозднились и на стрелке остались. Приехал туристический автобус, 42 человека. И вышло 42 человека. Белый низ. Нет, белый верх, темный низ. Они построились на стрелке, вот там, где к воде идет это пандус такой. И спели кантату на 18 голосов. Нет-нет, это не конец. Потом они разбились на пары и стали вальсировать к Неве, напевая вальс тоже на 189 голосов. Это вот это было, да, вот с таким человеком. А с другим человеком встаем мы ночь, развели мосты. Темнота, это июль. Какие-то люди говорят, ну вот, 600 километров, а совершенно другой город. Как будто мы из разных стран. Я говорю, простите, а вы из какого? Они говорят, из Москвы. И вы знаете, так провинциально, как у вас, нигде не бывает. Я говорю, а что ж так? Они говорят, закусить нечем. Ничего не продают. У нас на каждом углу сосиски, а у вас... Я говорю, а у нас вот на той стороне, на стрелку им показывают. У нас там Макдональдс. Они говорят, так что? Ну вот, очень многое...
Оля, да. Вот сейчас мы присутствовали при акте рождения нового мифа. Вот что? Когда вы первую историю рассказывали...
Про поющих?
Да, говорите. Вот застряли мы с мужем на стрелке Васильевского острова, а дальше следующий. И приезжает автобус, а оттуда выгружается 42 человека.
Почему миф-то? Я же помню.
Откуда мистический этот автобус приехал в этот капкан...
Разведённые мосты.
Да. Я считаю, это
Васильевский остров довольно
чисто
большой.
Чисто петербургская история.
Нет, они могли на Васильевском в каком-то конкурсе участвовать до самой ночи.
Но все-таки согласитесь,
они вообще были, знаете, кто? Они были прибалты. Они приехали на морской вокзал, чтобы петь. Они могли сдержаться. А поскольку их задержали мосты, то они спели сразу вот так.
И не сразу сюда ехали.
Они ехали в Питер, но тоже, как мы, припозднились. И пришлось им петь там, где их застало нашим разведённым мостом. Слушатель, говорите. Вы с нами? Человек погиб. Вот пока мы тут болтали, он был и погиб. Но надиктуйте свой ответ на номер 680-15-16. Наш вопрос такой. Петербург как текст. Это ландшафт, география, история, люди, музеи. Капкан, и ваше слово, 325-61-77-680-15-16. Да, я слушаю, то есть смотрю. Вот будем, Лихачева будем читать?
Нет, один из слушателей нам пишет о том, что Петербург – уникальный город, межкультурный, в котором вот есть и разные церкви. И действительно, ведь Петербург Петром устраивался... Именно как город стечения разных культур.
Угу, угу.
И мы действительно живем в этой стихии, вот как, Оля, вы говорили о том, что к нам приезжает больше, чем рождается.
Ну так, и ничего не меняется. Но Петр всех гнал, да, на болото, никто не хотел тут в землянках жить. Но Петр-то уж умер, когда? В 800, аж в 25-м году. А в 925-м все было тоже. Больше приезжало в 925-м. Вот только закончилась гражданская война, опять приезжает больше, чем рождается. Но я бы тоже не стала, знаете, в гражданскую войну никого рожать. В общем, здесь как-то люди не хотят размножаться. Но вот если приезжают, то как бы попадают в капкан. И вот еще, да, спасибо, Константин. Про нас говорят, что мы город веротерпимости, а мы больше. Мы как-то вообще любим другие веры. И перед нашей самой революцией построилась самая большая мечеть в Европе. Вот эта, которую мы сегодня наблюдаем с площади революции, смотрим на минареты. И в это же время появился, вот я не помню фамилию этого гениального врача-буддиста, но буддийский храм появился у нас. У нас огромная прекрасная синагога какого-то неовизантийского вида. Или я путаю стиль. И никого не гоняли особенно. Я не помню, чтобы у нас были какие-то стычки с мусульманами.
А еще, знаете, мы, петербуржцы, любим жаловаться на то, что падает культура нашего города.
А куда?
Вот это чисто петербургская тема.
Правда?
Да.
Раньше было лучше, мы говорим?
Да, абсолютно. Вот во все века так и говорят, что падает культурный облик столицы.
Нет, но это же известная вещь. Во-первых, деревья, они раньше были большие. Ну и культура была лучше. Но это в каждой местности, не только у нас.
Я потом после звонка объясню, в чем феномен.
Говорите с нами, вы в эфире.
Добрый вечер, Сергей.
Да, Сергей.
Ну вот люди. Разговорился с одним блокадником недели две назад. Вот он говорит, народу во время реформ умерло в Санкт-Петербурге столько же, сколько в войну.
Ну,
да
может
вот
быть...
смотрите, статистика, 5,5 миллионов в Ленинграде, и быстро стало 4,5 в Петербурге.
Так, при спокойно, этом приезжали... Сергей, Сергей, давайте источники цифр, потому что официально 670...
приезжали люди, то есть вот замещение шло сразу.
Нет, оно случилось перед блокадой, когда
нет,
наши уехали...
блокада — это блокада, я говорю про реформы Ельцина.
А где вы взяли эти цифры? Мне интересно.
Так вы сами, 5,5 – это официальная цифра.
Где вы взяли ее? Я ее нигде не... Я видела свежие могилы молодых людей в 90-е годы. Это страшно. Вот кладбище отражает...
Это страшно, но это факт.
Но там нету 5 миллионов, я клянусь вам. Где вы взяли?
Не, Сергей просто говорит о том, что вот как раз где-то в 90-е годы, как сейчас помню, мы готовились отмечать 5-миллионного жителя Ленинграда, и как бы понятно, что мы двигались к 6 миллионам, и потом в 90-е произошел резкий провал, когда и вот недавно уже мы отмечали снова 5-миллионного жителя, то есть вот о чем идет речь, что действительно...
Так это, может, о героизме Сергей говорил? Как-то я его не дослушала.
Ну вот он говорил о том, что да, вот город все время теряет, но восполняет за счет чего-то.
Давно-давно мы должны эти вещи поднимать, но я все не решаюсь. Вот почему-то нам не хватает одного слова «правда». У нас есть правда, есть истина. Вообще мы ненавидим правду и не знаем никаких цифр. И надо бы нам уже научиться на правду-то смотреть. А мы как-то не хотим. Вот и я не хочу. Я не хочу, чтобы 5 миллионов. Пускай 500 000, но не 5.
Нет, он и не говорил про 5, он говорил, что было 5, и до сих пор это 5, то есть не восполнилось вот это. Ну
уже 3 года назад было 8, но эти 3 мы не считаем, потому что они у нас какие-то мигранты, все спят в 2 этажа, и надо ли их считать? Нету у нас точности этой немецкой, да. Но за это наши концлагеря особенно не ругают. Вот они-то прославлены своей жестокостью на весь мир, а у нас все ничего. Мы же не считаем их погибших. Мы же не ведем там протоколы, сколько расстреляно. И тем более из людей мы не делаем ни матрасы, ни абажуры.
То есть мы культурные.
А может, не хозяйство, извините. На самом деле мы должны были уже чуть-чуть отдохнуть и послушать не Баха, но следующая вещь. Какая, Лариса Сергеевна, у нас?
Шуберта.
А, она такая нежная. Может, она всех нас помирит. Давайте Шуберта слушать.
Oh,
Территория веры.
Ой, мы опять вместе. Петербург как текст – это ландшафт, география, история, люди, музеи, капкан. Мы обсуждали капкан?
Да, обсуждали.
Надо снова. Капкан такой сладкий. Ваше слово 325-61-77-680-15-16. Туда надо диктовать.
У меня есть версия капкана, новая.
Новая версия капкана, да.
Это капкан вежливости. Вот я начала говорить о том, что петербуржцы все время жалуются, что падает уровень культуры и вежливости. Вот один из наших слушателей тоже там пишет об этом. Но вы знаете, ведь это очень интересный признак. То есть петербуржцу все время не хватает культуры и вежливости. То есть это такой его высокий внутренний ценз, который требует быть еще более вежливым, еще более культурным и еще более петербуржцем. То есть это прекрасная черта жителей нашего города.
Вы знаете, я не помню этого. Это мне рассказывали, я видела в документальных фильмах, как в Ленинграде пассажиры общественного транспорта, ожидая свой трамвай или автобус, выстраивались в очередь. И вот так по очереди красиво заходили. Мне кажется, это восхищало вообще все страны мира, не только наших соотечественников.
Теперь только в маршрутке так.
Вот. А почему? Потому что маршруток много. Если я проявлю вежливость, я не опоздаю на работу, я не буду наказан. То есть можно считать, что вежливость – это какое-то имманентное свойство человека. И человек не позволяет себе быть вежливым, когда ему угрожают недоеданием, там, не знаю чем, недоезжанием. С нами слушатель, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, добрый вечер, да. Лидия Васильевна. Я хочу сказать, что Санкт-Петербург для меня – это Deutsche Geist, немецкий дух правильности, планировки и четкости улиц.
Да.
Допустим, Васильевского острова, ага. На вертолете, это прямо тетрадная клетка. Вот.
Дорогая, имя я не расслышала, только отчество.
Васильевна.
Нет, вы сказали отчество, я раз... А имя?
Это Лидия, Лидия.
А Лидия, да, да, спасибо. Вот. Deutsche Geist вы не любите? Алло.
Нет, наоборот, по-моему, слушательница скорее хвалила Петербург, что он такой графичный, вот с этими ровными линиями улиц. И вот сейчас очень модная тема сравнивать Москву и Петербург, и с точки зрения вот этого ландшафта городского...
Москва выигрывает, безусловно.
Нет,
а холмы?
У Москвы концентрическая система. То есть, и можно сказать, что ну, такая отчасти хаотическая.
Вот. Вот Москва – это 1500 городов в одном городе. Идешь, на тебя давит какой-то сталинский зиккурат, такой чудовищный такой дом, где должны выращивать болтики для будущей войны. И вдруг там церквушка, 15 век, золотой куполок, человек, его цветы. И если ты не москвовед, то никакая тебе церквушка не будет предсказана. В Петербурге есть одно такое место, есть, называется Гатчина, где жил наш великий Павел, на котором экономили деньги. И у него в Гатчине не работала комиссия отстроения, и никакой архитектор и владелец земли не должен был советоваться, не испортит ли он имперский вид. И в Гатчине у нас есть такой дом, углом вот какой-то угол, самый маленький, в два раза меньше прямого. Ну, как торт, который мы отрезаем. А в Петербурге невозможно такое представить. Ну, невозможно. А, возможно. Карл Иванович Росси на стечении Мойки и Дворцовой площади сделал тоже такой вот очень острый угол. Но, главного штаба.
Знаете, я хочу сказать, в Петербурге есть особая зона, в которой не работает вот принцип прямых линий. Когда ты идешь, допустим, прямо, и знаешь, куда ты придешь. Uh-huh. Это, собственно говоря, то место, где вот недалеко мы находимся. Вот на Петроградской стороне.
А, но тут есть улица
можно
Плуталова.
Идти по улице.
Если кто попадает на Плуталова, должен брать
свернуть,
такси. У него нету шансов.
И совершенно выйти не там, где ты ожидаешь.
Но это очень просто и прекрасно. Это романтическая история этой страны. Петр начинал город действительно здесь, очень быстро понял, что Нева велика. Этот ледоход очень долг и переехал на левую, на нашу феодальную сторону. А на правой осталась деревня, деревня. Там, где волки бегали прямо до 1 мая, а потом в леса убегали. И только когда мы построили вот этот мост в 1903 году, наш Троицкий, угу, тогда немедленно взлетели цены на землю на Петроградке. Очень много земли случайно, совершенно случайно появилось у Кшесинской. Ну, вот она как-то узнала, что надо бы прикупить, потом продавала. И на краях вот этих безалаберных, таких российских, таких неправильных, не как сказала прекрасно Лидия Васильевна, Гайст, да, дочь Гайст. Нет, там было Русиш Гайст. На этих окраинах построили все. И только прямая дорога, что вела на каменные, на острова, да, вот как Пушкин по ней еще ездил, она осталась и называется Каменноостровским проспектом.
То есть Петроградская сторона – самая русская часть Петербурга.
Нет, это наш маленький Париж. Mm. Потому это что там очень Стокгольм. Много модерна. А?
Стокгольм, северного модерна. Это
да,
очень похоже
там
на Стокгольм.
Прекрасный
да.
северный модерн. Mm-hmm. Как-то многие из нас еще не были в Стокгольме. Надо как-то организоваться, да и поехать. А в какой части обсуждения нашего вопроса мы сейчас пребываем? Мы спрашиваем, Петербург как текст? Это ландшафт, география, история, люди, музеи, капкан и ваше слово. Я хочу повторить, чтобы, пожалуйста, если вы услышите эту фразу снова в метро, успокойте и просветите того, кто будет ее говорить. Понаехали тут. Мы все как американцы, мы все приехали. Моя бабушка убежала с Псковщины от голода, моя мама родилась здесь, я здесь. Моя дочь может считать себя, как это модно, коренной петербурженкой, но она почему-то хочет жить в деревне. Мне кажется, это здоровое желание. Да, говорите. Капкан. Нет, нет, не вы говорите, а Владимир Евгеньевич про капкан. Все мои соучастники в редакции рассказывают много интересных примеров, идей, каких-то осколков, а потом они считают, что они уже это говорили в микрофон.
Просто Владимир Евгеньевич говорил, что он много был в разных городах.
Да, да, да.
Капкан. Угу. Что вы не петербургский, что Петербург вас обидел. И небось вы осенью приехали жить сюда.
Нет, Оль, вы как бы немножко по-другому все перевернули то, что я рассказывала до передачи.
Да, ну теперь да. Вы имеете право, пока вы здесь. Потом вас не будет здесь, я всех обману, да.
Я говорю о том, что этот город не влюбился сразу, а мне пришлось сделать несколько поездов в другие города, чтобы было с чем сравнить. И тогда только что-то понялось, что в этом город можно возвращаться.
Не хочет о себе. А Бродский был не хуже. Его изгнали из Питера. И он пока не нашел Венецию. Сколько он объездил страны, государств. Нашел похожий. Да, Кира Станиславовна, очень коротко, а то там человек.
Нет, давайте человека послушаем.
Человек, давайте, говорите нам о городе.
Добрый вечер.
Да.
Я, знаете, Кирилл Петрович, я что хочу сказать, что Петербург для меня это магнит.
Не вот капкан, а магнит.
Вот я не могу ничего другого даже добавить. Это магнит. Вот так и тянет. Я жил в других городах, все. Но такая ностальгия и тянет обратно. И в конце концов я вернулся снова сюда.
Да, все бросили и вернулись. Очень здорово. А вы родились в Петербурге или еще не, или не здесь?
Вы знаете, родился, конечно, в Петербурге, но уехал. Потом так случилось, что началась ностальгия страшная какая-то. И меня потянуло сюда... Просто с невероятным.
Ну, вы как Ахматова. Вот она в Ташкенте это писала. В Ташкенте ее спасали от голода, от этих наших эвакуаций, да? И она писала вот это. И горькое это несходство. Душило, как воздух сиротства. А вам не интересно исследовать, что здесь такое? Тянет как магнит, держит как капкан. Что заставляет нас, независимо от места рождения, так преданно любить? Что это? Не пробовали исследовать? Кира Станиславовна, я вас перебила, говорите.
Да я, собственно говоря, хотела как раз сказать об этом феномене. Помните, как в фильме «Берегись автомобиля» каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить, а у кого есть, мечтает его продать. Точно так же, живя в Петербурге, ты мечтаешь отсюда уехать, как только уезжаешь, ты мечтаешь вернуться.
А вы же поняли, почему? Вы поняли, почему? Или у вас нет досугов такой? Надо очень долго... ревизовать, анализировать свои впечатления, сравнивать то, что снаружи, и то, что внутри.
Ну, я не готова так прям сформулировать. Я думаю, это действительно тема понять, что здесь, вот какой магнит, его причина.
Магнит как-то лучше, чем капкан.
Лучше, лучше однозначно.
Ну, вы просто сначала очень долго обижались на Петербург, теперь его простили, он стал у вас не капканом, а магнитом. Но я хочу сказать, что, да, Лихачев-то думал, академик.
Да, вот, наверное, где корень ответа на вопрос о том, что здесь вот этот магнит. Небесная линия. То есть это вот и горизонталь, и вертикаль.
мы в Петербурге с небом соприкасаемся.
Да.
Да, оно на нас почти проливается дождем, но его задерживает шпиль, я повторяю.
Мы
очень...
практически как атланты держим его на своих плечах.
И Россию.
И Россию.
Что-то на нас скромность нашла. Это точно не шовинизм. Как вообще мы можем, живя в таком магните, не презирать другие города? Почему мы их не презираем?
Мы ж культурные.
Да у вас там магнит или капкан.
Но это, согласитесь, элемент снобизма, да, ну... говорить «мы культурные».
Нет, это шутка, я думаю.
Да, я так и знала, что вы заволнуетесь, Широкова Елена. Я имела в виду, слушатели, когда я через запятую перечисляла преступления фашистов во время Второй мировой, я ей перечислила, что из людей делали матрасы, волосы собирали, снимали кожу, делали торшеры. Если вы, Елена, не учили историю, ну, посмотрите в каких-то книжках. Это не новости, это очень грустно. Мы никогда не делали торшеры, никогда. Клянусь, и матрасы из людей, по крайней мере. Что-то вы меня сбили. Давайте вот наш прекрасный город. Магнит и капкан, и все такое. Сейчас я задам вопрос соучастникам.
Это же совершенно хорошая тема у нас произошла. Ну. Гременевтики, да? С капкана. Подумали. И оказалось, что это магнит на самом деле.
Да, в капкане тебя что-то держит неизбежно.
И через боль.
Да, а магнит – это такое внутреннее состояние, которое...
Как это любовь, слушайте,
да,
это просто
да.
любовь.
Да,
это просто... любовь. Ура, сегодня победила любовь. Вопрос был о Петербурге, не стану его повторять, уже осталось мало времени. Владимир Евгеньевич Клементьев, философ и я, организатор образовательного проекта. Спасибо вам за то, что вы капкан сменили на магнит.
Всегда, пожалуйста.
А когда вы кому-нибудь станете объяснять, только 15 секунд, почему надо ехать в Петербург? Это по-прежнему довольно дорого. Зачем ехать? Ну, в качестве туриста, например. Потому что работы у нас мало, а вот туриста.
Чтобы почитать его.
Почитать этот текст. Угу. А зачем? Что он может дать?
Это природа человека, стремится к знанию.
Ну, тогда не дурно Стокгольм, если мы там еще не были, тоже можно почитать?
Два раза. Петербург лучше.
Я поняла, он должен делать какие-то теперь визуальные образовательные проекты, чтобы картинками объяснять, куда лучше поехать. Лариса Сергеевна Заматаева, старший преподаватель.
Нива Сэп.
Да. Что в Петербурге?
Петербург.
Что это? Ландшафт, география, что?
Петербург – это и ландшафт, и география, и люди, и святыни, и святые, которые жили на этой земле.
Как-то они у нас все время рождаются или становятся. Прям не век, что не век, то век железный. Кира Станиславовна Преображенская, можно я не буду эту долгую?
Да.
Скажите прямо о Петербурге.
Ну, Петербург – это действительно встреча с небом. Вот это самое главное. В жизни каждого человека должна произойти эта встреча. А в этом городе это вот просто наглядно. Это невербально и доступно всем чувствам абсолютно. Не только
мышлению. Не нужно
обжалование,
только сердце.
Сердцу и взору.
Это нет, это ответ слушателям. Они говорят, ой, у вас такие все умные. Да не в этом дело. Дело в том, что сердечные. Алексей Худяков, Ольга Афанасьева провели этот эфир. Спасибо всем.